Анна Лерн. Помещица из будущего. Представляешь, говорят, в этом месте обитают привидения, неупокоенные души. Они плачут ночами, летают из комнаты в комнату, влекомые воспоминаниями.
Тань, ты реально веришь в это? Я насмешливо посмотрела на подругу, которая задумчиво разглядывала расписной потолок, щуря глаза. Краски на нем давно поблекли, кое-где отвалились куски штукатурки, и диковинные цветы с птицами выглядели жалко.
«Не знаю», — она передернула плечами, словно сбрасывая наваждение. «Но мы ведь не знаем, что есть там, за чертой».
«Рано еще об этом думать». Я схватила ее за руку и потащила к выходу. «Пойдем, мне здесь не нравится. Да и грибы сами себя не соберут».
«Давай наверх поднимемся, и все, а потом сразу за грибами».
Таня посмотрела на меня с мольбой, и я не смогла отказать, глядя в эти круглые глаза, увеличенные толстыми линзами очков.
«Ладно, пойдем».
Я первая шагнула к невнушающей доверия лестнице. «Только осторожно, не хватало еще ноги переломать». С Татьяной мы дружили с детства. Жили в одном поселке, ходили в одну школу и даже закончили один сельскохозяйственный техникум. Я по специальности технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции. А она выучилась на ветеринарного фельдшера. Наши профессии пригодились по месту жительства, поэтому все мечты о покорении огромной родины были безжалостно разбиты о суровую реальность. Не успели мы получить на руки новенькие, пахнущие типографской краской дипломы, как уже числились в трудовом коллективе совхоза «Светлый путь». Нашим трудоустройством озаботилась мама Тани, работающая главным зоотехником. Мои же родители были только рады такому повороту событий, ибо меня никто не собирался отпускать куда-то дальше райцентра. У нас даже жизни были похожи. Я овдовела в 35 и так больше не создала семью. А Татьяна потеряла мужа в 40, оставшись, как и я, совершенно одна. Детей у нас не случилось, поэтому, чтобы не так остро чувствовать свое одиночество, она заколотила свой старый дом и переехала ко мне. Да так было намного легче и финансово. Ведь теперь мы могли даже ездить каждое лето в санаторий на берег Черного моря. Осень же для нас была самым любимым временем года. Мы обожали ходить в лес, собирать грибы, а потом с удовольствием заниматься их переработкой. Что мы только с ними не делали. Закатывали в банки, солили, сушили, а со свежими обязательно пекли губник. Губник — традиционный для Тверской области пирог с грибной начинкой из дрожжевого теста. Название связано с формой пирога, напоминающая губу. Есть еще одна версия названия. Пирог называется губник, потому что кое-где в Средней России некоторые грибы называют губами. У этого пирога есть второе название — рыжечник. Но в Псковской, Ярославской и Тверской областях рыжики — редкость, а вот в губник можно класть любые грибы. Ошибки не будет. Вот и сегодня, проснувшись ни свет ни заря, мы надели резиновые сапоги, старые куртки, взяли ведра и отправились на тихую охоту. Старинную усадьбу «Черные воды» подруга никогда не могла обойти стороной. Ее словно магнитом тянуло в эти обветшалые стены. Она замирала в холле, любовалась расписным потолком, а потом обязательно умоляла меня подняться наверх. Это уже было неким ритуалом. Когда-то в далеком прошлом усадьба, наверное, выглядела роскошно. Несмотря на то, что фасад здания был изящен и прост, планировка выглядела очень сложной. Строгая анфилада главных помещений сочеталась с ризалитами, где находились помещения овального и даже треугольного типа. Ризалит или резалит — часть здания, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту. Ризалит обычно расположен по центральной оси здания. Воздушность дому придавали угловые ротонды и опоясывающие их лестницы с некогда белоснежными мраморными перилами. На территории усадьбы когда-то был парк, от которого остались обмелевшие каскадные пруды и заросшие аллеи. Поговаривали, что здесь даже была парочка сфинксов у входа и статуя Екатерины Великой у ажурной беседки. Мы поднялись на второй этаж, по начавшей разрушаться лестнице, и Татьяна сразу направилась в угловую комнату, возле которой находилась голландская печь. На ней даже сохранилось с десяток расписных изразцов.
«Что тебя сюда постоянно тянет?»
Я прошлась по сгнившему паркету, провела пальцами по пыльной каминной полке и подошла к окну.
«Не знаю», — тихо ответила подруга.
«Мне все время хочется прикоснуться к той жизни, которая когда-то кипела здесь. Наверное, в этом месте было много радости, смеха и музыки».
«С чего ты это решила?» Я смотрела на темный пруд, находящийся неподалеку от усадьбы, чувствуя, как по позвоночнику пробегают мурашки. Он выглядел жутковато в оправе из желтых листьев и корявых стволов. Сама ведь говорила, что здесь плачут привидения, а счастливые духи не шастают по заброшенным усадьбам.
«Ты не даешь мне пофантазировать!»
— с шутливым возмущением воскликнула Таня.
«Это ведь так уютно! Русская усадьба, привидения, осенний дождь.